Дневник трансмутации группы звездно-рожденных сознаний. Орис, Анаэлла, Тригордий Наварис, Ваул, Велла Гратиларис, Радаэна и Фироксанта. Крым, плато Айпетри, источник Бештекне. С 7 июля по 19 августа 1999 года. 7 июля. Наконец-то настал этот долгожданный день, о котором в двух своих последних контактах сообщал наш брат Албелик. У всех нас, звезднорожденных, прибывших в Ялту из Швейцарии и России, на 44-дневный духовный семинар, как назвал это мероприятие Орис, с самого вечера было очень приподнятое и даже какое-то особо торжественное настроение, какое, наверное, должно быть у космонавтов перед самым полетом в космическое путешествие. Еще бы, ведь все мы столько ждали этот день и так тщательно готовились к этому событию, которое, возможно, станет самым главным и определяющим моментом во всей нашей земной жизни. В принципе, мы все, по максимуму, готовимся к возможной трансмутации физического тела в уплотненно-астральную оболочку и последующему вознесению в ней, которое может состояться в период с 11 по 13 августа. Но Орис, который, как всегда, знает гораздо больше, чем говорит, настаивает на том, чтобы все мы воспринимали наше предстоящее пребывание на плато Айпетри именно как духовный семинар, не больше. Все же мы все пытаемся выпытать у него разными путями об этом поподробнее, но он каждый раз ловко уходит от прямого ответа. Ай да Орис! Я думаю, что лично ему, конечно же, известно все, что будет происходить с нами на плато, или, во всяком случае, хотя бы чем этот наш семинар завершится. Наверняка. Брат Албелик лично ему дал информации больше, но, учитывая, что мы еще не выросли из детских штанишек, Орис считает, что нам пока что рано об этом знать. Что ж, им виднее. Как говорится, поживем – увидим. Но лично я приехала бы сюда даже с конца света из-за одной только возможности поголодать, что называется, всласть, да духовно пообщаться так долго с Орисом и всеми нашими. Уже одно такое общение, учитывая те энергии, которые идут от Ориса, я расцениваю для самой себя как основу для настоящего духовного скачка. А если, кроме этого, с нами, как обещает Орис, еще и что-нибудь будет происходить, то это превосходило бы все мои ожидания. Хотя, если по-честному, перспектива трансмутации и вознесения меня также не огорчила бы. Ну вот, с самого начала Орис поручил мне, Фироксанте, вести ежедневный подробный дневник нашего пребывания здесь, а Велла Гратиларис должна будет дополнять его и уточнять, если я вдруг что-нибудь пропущу или не так опишу. Конечно, задание ответственное и серьезное, но я думаю, что вдвоем с Веллой и, естественно, с помощью Ориса мы с ним справимся. Еще Орис сказал, что, возможно, наш дневник будет издан в виде отдельной книги, и он постарается ничего из него не вырезать. Ух ты! Вот здорово! Мне еще никогда не приходилось участвовать в написании настоящих книг. Господи, это же сколько надо всего описать, чтобы получилась целая книга! В связи с таким ответственным поручением Орис теперь придумал мне, в шутку, конечно же, литературный псевдоним – Ильф и Петров. Ладно, ладно, пусть себе смеется. Смеется тот, кто смеется последним. Итак, наконец-то я приступаю к описанию первого нашего дня на плато. Из Ялты, где проживают Орис, Анаэлла и Аурия Старх, мы выехали группой в 6 человек. Орис, Фероксанта, Радаэна, Ваул, Тригордий Наварис, Велла Гратиларис. Наша сестра Анаэлла осталась еще на 10 дней в Ялте. Орис говорит, что дорабатывать карму, а брат Аурия Старх также вынужден был остаться, чтобы закончить верстку и уладить дела с типографией по изданию 2 последних книг Ориса «Послание с небес» и «Мытарство души», а затем отправить их на сайт Ориса в интернете. На место, заранее определенное братом Албеликом и показанное Орису еще в апреле этого года, прибыли в 12 часов дня. Источник, который по-татарски называется Бештекне, находится на территории воинской части и тщательно охраняется солдатами, потому что вода из него наполняет огромные резервуары части, зарытые в землю. Поэтому вокруг него построено мощное каменное сооружение, дверь в которое постоянно заперта на огромный болт с гайкой. От нас 2 солдат-охранников тут же категорически потребовали письменное разрешение, не то что на пребывание в этом месте, а даже просто на въезд сюда. Мы все, не ожидая таких преград, сразу же упали духом. Но благодаря оперативному вмешательству Ориса все вопросы по нашему размещению на строго охраняемой военными территории были тут же улажены. Дверь к роднику безропотно открыта, а болт и гайка от нее с покорностью отданы нам на хранение. Странно, но после того, как Орис поговорил с солдатами, уже не понадобилось ни письменного разрешения от командования, ни других каких-то важных документов. Ничего. Вот здорово! Удивительно легко и быстро, разрешив эту совершенно непреодолимую для других проблему, мы тут же приступили к общему обустройству нашего небольшого палаточного лагеря. Природа встретила нас своей нетронутой цивилизацией и не изуродованной пока еще человеком первозданной благодатью. Любовь и красота уникального места обнимали нас, завораживая причудливыми и таинственными образами, затаившимися в расщелинах обветренных скал, со всех сторон окружающих долину в виде высоких крепостных стен. Сама же долина была выполнена в виде широких и пологих русел 3 соединяющихся вместе рек. Еще раз не постесняюсь с восторгом повторить: красота здесь просто неописуемая. Всех нас одолевало необъяснимое желание смеяться, шутить и даже петь, что мы, собственно, и делали, учитывая то, что уже с завтрашнего утра 2 из нас, Орису и мне, Фероксанте, нужно будет держать обет молчания. Это я сама для себя так решила. А Орис, как всегда, как-то особенно и не возражал. Он вообще не терпит никаких запретов, ограничений, догм и надуманных рамок, хотя уже почему-то как-то туманно намекнул нам всем, что здесь мы должны будем узнать его совершенно с другой стороны. Интересно, с какой? Во всяком случае, знаю, что не с плохой, потому что наш Орис и зло — просто несовместимые понятия. Радость, переполнявшая наши сердца, была просто необыкновенная. Вокруг нас раскинулось целое огромное море белых ромашек, реки мяты, густые заросли душицы, мохнатые шапки синего чабреца на склонах долины и сплошное покрывало сочной-присочной осоки. Мы такого, честно признаюсь, даже и не ожидали. Не надо быть экстрасенсом, чтобы уже только по одному этому небывалому изобилию редких девственных трав и их буйному росту определить, что долина, в которой мы остановились, действительно находится в особенных высокоэнергетических условиях. Впрочем, Орис также сразу же, как только мы вышли на место предполагаемого нами лагеря, определил это по своим внутренним ощущениям. Начиная с определенных, четко очерченных на тонком плане границ, направление и тип энергии пространства буквально через каждый шаг изменялся на противоположный. То восходящий, то нисходящий потоки мощными струями скользили по нашим психическим центрам, по позвоночнику, и к этому не так просто было привыкнуть, особенно Орису, который все ощущает и видит гораздо больше и глубже любого из нас. Каждое месторасположение для индивидуальной палатки Орис выверял не только по своим энергоощущениям, но также еще и двумя вращающимися медными рамками, так, чтобы место каждого из членов группы наибольше совпадало с точками повышенной положительной энергетики. В самом центре лагеря была установлена палатка Ориса в виде пирамиды. Основание 2 метра 35 сантиметров, длина ребра 2 метра 24 сантиметра, высота 1 метр 50 сантиметров. Во всех углах пирамиды были установлены мощные магниты, а на вершине еще и возвышался особой конструкции ускоритель, выполненный в виде пространственного креста. Это о нем Албелик говорил в своем последнем сообщении. Кроме того, все квадратное основание пирамиды Ориса было четко заключено в медный круг, а с юга на север широко развернулся медный крест Назарет, размеры которого также были строго соблюдены — 5 метров на 5 метров. Еще вокруг всего лагеря особым образом из медной проволоки была устроена огромная шестиконечная звезда Давида, символ мудрости. Мы все дружно радовались каждому из множества удивительных совпадений, сразу же сообразив, что наши космические братья заранее все знали и позаботились абсолютно обо всем, так как все вершины звезды Давида абсолютно точно совпали с точками мощных восходящих потоков энергии, а точки ее пересечения с крестом и кругом с нисходящими потоками. Ух, и здорово же было все это наблюдать! Затем Орис с помощью медных рамок определил место для устройства костра, который мы впервые разожгли лишь около 20:00 вечера. Прямо перед нами, на чистом звездном небе, ярче всех сияла наша родная и так к себе манящая звезда под названием Сириус, которую мы провожали зачарованными взглядами до тех пор, пока она медленно не скрылась за высокой скалой, расположенной на противоположном холме. Костер весело трещал сухими ветвями, а толстые смолистые поленья искрились в ночи целыми рубиновыми россыпями. Мы пили душистый чай на травах, заваренный с дымком в большом котелке, и под великолепную классическую музыку эмоционально мечтали о том, что нам предстоит еще пережить здесь, в этой долине, в течение следующих 44 дней. Слушая Моцарта и Вивальди, Орис сказал, что наша планета представляет в космической школе класс, где сознания обучаются искусству гармонии и равновесия. Но из-за оккупирования Земли эго-вирусом он уже писал в своих книгах о так называемом синдроме Люцифера. Люди просто посходили с ума и совершенно забыли о том, какие невообразимо огромные возможности приведения себя в гармоничное и равновесное состояние скрываются в прекрасных музыкальных звуках и гармоничном сочетании цветов, которые своими энергетическими вибрациями способны очень интенсивно влиять на энергоинформационную составляющую человека. «Звук и цвет, — говорит Орис, — очень тесно связаны с целительством, и во многих реальностях других типов давно уже эти два фактора успешно используют для приведения тел оболочек в нормально активное состояние. Кстати, в земных городах света, которые уже реально существуют на тонком плане, знание об этом также активно применяется в целительских целях. Но применить это знание также и здесь, в условиях нашей реальности, к сожалению, нельзя, потому что этому сильно мешают сознания с очень ограниченной шириной диапазона, так называемые молодые души. Люди с таким ограниченным сознанием сейчас позанимали самые важные и ключевые посты не только в правительствах, политических и религиозных движениях, но также в науке и искусстве. Они полностью зациклены на материальном и не могут воспринимать то, что находится выше жестких границ из собственного понимания. После квантового скачка все эти незрелые энергоинформационные поля, активно используемые сейчас агентами хаоса, будут переведены в другую, более соответствующую им нишу или зону, а для новых, преображенных людей Земли будут открыты все знания, способствующие гармоничному развитию не только науки, но также и искусства, как самого главного стимула для стабильной активизации процессов духовного творчества. А пока что преобладающее большинство людей, представляющие собой эволюционно незрелые поля, просто не в состоянии даже просто нормально воспринимать высокие энергии многогранной истины. После этих слов мы с еще большей внимательностью стали прислушиваться к звучанию великолепных музыкальных произведений, подсознательно соотнося их вибрации с ответной реакцией наших собственных психических центров. Мы уже стали не просто пассивно слушать музыку, а, проникнув в свои ощущения, отмечали: «Это для анахаты, а эта музыка для вишудхи, а эту я не хочу слушать, потому что она активизирует муладхару». Здесь, у пылающего оранжево-фиолетовыми переливами костра, мне почему-то вспомнилось стихотворение, которое Орис записал в своем дневнике во время прошлого его 40-дневного голодания в пещере. Молитва горит, дымит костер в пещере.
Горит, дымит костер в пещере, но не в пещере, а в скиту, который мне, как светлый терем, у всей природы на виду, как запах пота из-под мышки, как терпкий дым слезит глаза, когда в костре дымятся шишки, из бревен капает слеза. А над костром, хмельной и пьянкий, уже витает аромат, то в прокопченно-черной банке шиповник с травами кипят. Я чай пью жадно до отрыжки, что больше пить не в моготу, а из костра мерцают шишки, как горсть рубинов на свету. И из скита сочатся блики вглубь задремавшей тишины, и ночь со скал стирает лики, как червоточины с луны.
И луна, и костер, и сияющие на очень близком ночном небе звезды снова все так же, как и в то время, 3 года назад. Да, это была моя затаенная мечта пройти в полном одиночестве через все те же ощущения, через которые прошел Орис во время своего первого 40-дневного голодания в горах, в пещере. Но, видно, этой моей мечте уже никогда не сбыться, как, впрочем, и еще одной моей мечте — пойти странничать с Орисом, Анаэллой, Тригордием и Веллой. Ах, эти наши мечты! Мечты! Орис, наверное, вычеркнет из дневника это мое краткое лирическое отступление. Орис предложил нам делать ежедневный отбой не позже 22 часов, чтобы с восходом солнца начинать общую медитацию. Мы все с ним согласились и разошлись, каждый по своим палаткам. Так тихо и спокойно завершился наш самый первый из 44 дней. Я также в своей палатке укуталась носом в пуховый спальный мешок и стала читать про себя молитву, написанную Орисом. Молитва, когда подступит искушение.
Когда подступит искушение, на дно греховное маня, пошли мне, Господи, терпенье, и в духе укрепи меня. Когда в Тебя утрачу веру, истощусь день ото дня, воздай, Господь, по полной мере, воздай и не щади меня. Когда затмит глаза гордыня и бесов злых надвинет рать, пошли, Господь, меня в пустыню, чтоб смог я там себя познать. Когда предам Святого Духа, с ума сойду, Тебя кляня, лиши меня и глаз, и слуха, и тут же уничтожь меня. Когда усну в духовной лени, в душе иллюзии храня, меня поставь ты на колени, прозри и разбуди меня. Когда зарвусь в сердечной скуке, во всем Тебя, Господь, виня, пошли Ты мне святые муки, и больше не щади меня. Когда любовь покинет душу, не станет прежнего огня, пошли мне испытаний стужу, в страданиях научи меня. Коль не найду в себе ответа на все вопросы бытия, дай свет мне нового завета, чтоб были вместе ты и я. Когда же тьма затмит мне душу, мои надежды хороня, ты укрепи, и я не струшу, коль в духе укрепишь меня. Пошли, Господь, мне силы, знания, чтоб мог в любви и вере жить, чтоб до последнего дыхания я смог Тебе, Господь, служить.
Молитва «Дай, Господи».
Дай, Господи, осилить мне все то, что Ты мне поручил, чтоб здесь с собой наедине не позабыть, чему учил. Дай, Господи, пройти стезей мне предначертанной судьбою, и после суеты земной, чтоб снова встретиться с Тобою. Дай, Господи, прекрасных слов, чтоб мог я людям их сказать, и разбудив от тленных снов, и молитв Твой светлый показать. Дай, Господи, преодолеть печаль, тоску и боль земную, чтобы никто не смог узреть, как по Тебе душа тоскует. Дай, Господи, не подкачать, врагов жалеть, не ненавидеть, и зло с любовью обличать, и в каждом встречном брата видеть. Дай, Господи, нести любовь всем, кого встречу на дороге, чтоб с каждым часом люди вновь все больше думали о Боге. Дай сил нести сыновью честь с высоко поднятой головою, чтоб ни гордыня и ни лесть не взяли власти надо мною. Дай, Господи, хотя бы на миг средь жизни бренной судолоки узреть мне Твой пресветлый лик и дома дивные истоки, где ширь и свет, каких здесь нет, пред чем мутнеет даже рай. На миг хотя бы дай свой свет. Дай, Господи, прошу же, дай.
Так подраспевное шептание Орисовой молитвы закончился мой первый день на плато.